Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И это действительно программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день.
И Алексея Венедиктова. Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы будем делать передачу о женщине. А, прекрасная пришла. Это относится к вам тоже, конечно, естественно.
Алексей Алексеевич, лучше ничего нельзя услышать. Но «прекрасная пришла» – один из вариантов перевода ее имени. Конечно, есть вариации. Дело в том, что древнеегипетская письменность иероглифическая, несмотря на то, что в начале XIX века гениальный француз Франсуа Шампальон ее расшифровал, она расшифровывается относительно. Никто не знает и уже никогда не узнает, как звучали эти слова, потому что гласные звуки они на письме в своих иероглифах не передавали.
То есть она на
да, что-то в этом роде. И наш великолепный египтолог Перепелкин пытался писать именно так, но поэтому читать его труды особенно затруднительно, и все договорились сохранить эту условность. И «прекрасная пришла» удивительно подошло к ней, потому что это лицо дивной, почти неземной, но в то же время земной красоты пришло к людям современным спустя 3500 лет. Ее изображение было найдено через 3500 лет, найдено было в городе Ахет-Татон, о котором сегодня будет речь, новой столице ее мужа, еретика, фараона Эхнатона, к которому она была не только женой, по всей видимости, единомышленницей тоже. Это дивное изображение лежало лицом вниз в развалинах мастерской скульптора, имя которого тоже условно у нас есть – Тутмос. Может быть, другие гласные, но договорились, что Тутмос. Столь прекрасное это изображение, и не одно там, два бюста были, два из них хранятся в Берлине, третий в Каире. Столь прекрасно было это лицо, что, конечно, о ней написано много художественных произведений. Ну и, например, роман «Воятель фараона», где история того, как он ее любил. И потому любовь свою, ну, скульптор и она, это разное положение в древнеегипетском обществе, так вдохновенны и так прекрасны эти его изображения.
Ну, знаете, Наталья Ивановна, очень интересно, археолог, который нашел это изображение знаменитое, которое весь мир знает, это был такой, да, он такой немец был, очень педантичный.
Он был такой немец,
очень педантичный. Это был 1912, по-моему, год.
Да.
И он вел дневник. Его дневник – это совершенно фантастическая история, где он очень занудливо описывал все находки. Там ложка, там 3 дюйма серого металла. А тут вдруг посреди возникает следующая запись. Буквально следующая.
Афоризм,
да. Описать невозможно. Надо видеть своими глазами. И снова. Ложка, 3 дюйма. Вот,
кто-то переводит все... так. Описывать бесполезно. Да. Смотреть.
Смотри,
но
да.
Смысл совершенно
смысл
тот. Потому что не только мы на нее смотрим бесконечно и с восторгом, на это произведение искусства, она как будто бы смотрит на нас сквозь эти самые тысячелетия. Один глаз, как известно, вставлен.
Вот это вопрос очень важный, который нам задают наши слушатели. Почему ее изображают с одним глазом?
Все, что касается жизни этой солнечной четы, фараона Эхнатона, Аменхотепа IV, его жены Нефертити, восстановленное по многочисленным археологическим находкам, табличкам, надписям, рельефам, барельефам, скульптурам, есть вероятностная картина мира, как выразился один исследователь, мне очень понравилось. Здесь все имеет оттенок гипотезы или прямо является гипотезой. Все-таки 3500 лет, совсем иная ментальность, иная реальность заставляют с осторожностью говорить. Есть версия, что этот невставленный глаз потому был еще не поставлен на место, второй из камней дивно сверкающих, он как живой, что после того, как глаз поставлен на место, это уже заставляет это изображение считать не изображением, а переселенной душой, переселившейся в иной мир. И пока человек жив, этого делать не надо. А изображение прижизненное. Но есть и другая. Не успел. Это был налет. На самом деле мастерская была уничтожена противниками религиозной реформы, врагами ее мужа Эхнатона.
И тут физики приходят на помощь, изучая вот эту впадину, эту глазницу. Уже в 21 веке они пришли к выводу, что там никогда ничего не было в этой глазнице.
Mm-hmm.
И судя по форме, Это другая глазница, возможно, не предусматривалась. Вот такая третья форма. Вот ничего не было. Все загадка, все загадка.
Что она могла быть одноглазой, это вряд ли. Ну, хотя, все с оттенком гипотезы. И вы совершенно правы.
Наталья Ивановна, я напомню, что у нас есть возможность подарить нашим слушателям, разыграть нашим слушателям и зрителям RTVI книги. И я хотел бы предложить несколько книг. У нас будет сегодня 10 лотов. В каждом лоте будет аудиокнига «Удивительная история Нефертити». Да, это аудиокнига издательства «Союз». Кроме того, первые четверо, правильно ответившие на вопрос, получат книгу Кристиана Жака из серии «Жизнь замечательных людей».
Прекрасную книгу.
«Нефертити Эхнатон». И, наконец, еще 6 человек, всего их 10, в дополнение к аудиокниге получат книгу Джоан Флетчер, сейчас вы о ней скажете, что «В поисках Нефертити» издательства «Аст». По-моему, это какая-то фантазия.
Это фантазия.
Это фантазия. То есть романтичные особы туда...
Она порождает такое стремление. Они написаны фантастические повести, романы, рассказы совершенно фантастического содержания и немало научных трудов.
Вот мы разыграем сейчас эти лоты, 10
я,
человек.
Я, конечно, читала научные.
Да, я понимаю. А я читал фантастическую.
У меня
так,
начинает почему-то немножечко это... Ну, в общем,
будет
читать
фантазия.
Надо все. Чтение вот. – прекрасное занятие. Скажем мы оригинальнейшую мысль.
Поэтому вопрос такой. Среди пантеона египетских богов был бог Тот, бог луны, мудрости, письма и счета. И мы знаем, что египетские боги изображались часто с головами животных и птиц.
Как правило.
Как правило. Так вот, вопрос такой. С головой какого животного или птицы, я не буду подсказывать вам.
Тоже животное.
В общем, да.
Просто летающее.
Да, летающее животное или не летающее, да. Итак, с головой кого изображался египетский бог Тот? Бог луны, мудрости, письма и счета. Если вы знаете 970-45-45, 970-45-45, это как раз для того, чтобы прислать СМС и выиграть книгу. А мы переходим, собственно, к Нефертити.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская.
Итак, все-таки когда же жила эта дивная царица с именем «Прекрасная пришла»? Как все здесь, даты несколько приблизительны. Но вторая половина XIV века до новой эры в основном вызывает согласие у абсолютного большинства специалистов. Это время так называемой религиозной реформы, который провел ее супруг, фараон Аменхотеп IV, 10-й фараон из знаменитой 18-й династии правителей Древнего Египта. Это зенит истории Древнего Египта, высшая точка. Египет – мировая держава, и от своего отца Аменхотепа III он получил громадную территорию, простирающуюся от Нубии на юге Нильской долины от 4-го порога Нила, до дельты, включая дельту, само собой, Сирию, Палестину, часть на границе с владениями древних хеттов,
Ливия.
Это уже двуречие, да, Ливия, это для своего времени огромная мировая держава. И внутри этой мировой державы, процветающей, жирующей, можно сказать, тысячами пригоняют пленников, рабов, он затевает внутреннее преобразование, остановив внешние завоевания.
Это важно. Остановив внешние завоевания. Он прекратил имперскую политику отца и к внутренней реформе перешел.
И должен был потерпеть поражение. Но это чуть позже. Итак, вот чья она жена. Всеми достаточно подробными сведениями именно об этой поразительной истории, когда Аменхотеп IV объявил сначала второстепенными всех традиционных богов, включая тот, о котором мы сказали, Анубиса, Осириса, Изиду, это страшно. Все ложны, второстепенные, а потом ложны. И даже приказал уничтожать изображение прежнего главного бога Амона. И
бога солнца, Амона
Ра. Да, по его приказу уничтожали изображение этого могучего, такого, он в виде почти человека изображался, но очень могучего, который защищает Нильскую долину. Страшная дерзость. И заменить все это изображением солнечного диска, назвав его Атон, сам по себе солнечный диск, с лучами, простирающимися к тем, кто на него смотрит, и каждый луч заканчивался изображением руки. И эти руки ласкают египтян, потому что это их главный бог, но не только египтян. Эхнатону приписывается сочинение гимна Солнцу, которое приведено несколько раз, это сочинение, по-разному, с оттенками. Суть остается. Но больше всего мне нравится перевод короткий Бориса Александровича Тураева, замечательного русского востоковеда дореволюционного рубежа веков 19-20. «В единстве своем нераздельном ты сотворил всех людей, всех зверей, всех домашних животных, обыкновенное солнцепоклонничество, свойственное большинству народов древности. Все, что ступает ногами по тверди земной, все, что на крыльях, парит в поднебесье. В Палестине и Сирии, в Нубии золотоносной, в Египте, тобой предначертано каждому смертному место его. Ты утоляешь потребы и нужды людей. Каждому пища своя, каждого дни сочтены, единобожие. Один всеблагой, всемогущий Бог. Это отступление от язычества. Их наречия различны, свои обычные обличия, нравы и стать, цветом кожи не схожи они, ибо ты отличаешь страну от страны и народ от народа. И нет того настоящего расизма, который уже был в Древнем Египте в предыдущую эпоху, более 500 лет назад, в эпоху Среднего Царства.
Вы знаете, я нашел некоторые сообщения, предположения о том, что вообще он был инопланетянин.
Эхнатон.
Его изображение...
Гермафродитом, инопланетянином, аскопированным пленником.
Хороший муж у нашей девушки.
И шестеро дочерей.
Да.
Совершенно фантастические, когда люди длительное время не могут объяснить что-то рационально. У них есть такое стремление объяснить себе рационально. Он трудно объясняется рационально. Что это его разодрало?
Угу.
Вот, скажем, вульгарно, простите меня, пожалуйста, дорогие радиослушатели, получил шикарную, роскошную действительность, реальность для Древнего Египта, цветущий.
Абсолютный владыка.
Тоннами, килограммами дарит золото своим подвластным, пленников тысячами пригоняет. Что тебе нужно? И вот отсюда мысли. Философ, гуманист, мыслитель, еретик по призванию, беспокойный человек. Что это? Ну, давайте сначала...
Может быть, влияние жены? И вот тут мы переходим к домохозяйке Нефертити.
Она не была домохозяйкой. Она была соратницей. Вот на эту тему, пожалуй, даже не гипотеза, а довольно достаточное число фактов, подтверждающих, что она была соратницей.
Давайте все-таки к происхождению, как она стала соратницей.
Давайте,
значит, как я понимаю, две позиции. Либо сестра, либо иностранная хетская принцесса.
Есть версии. Первая довольно долго в XIX веке сохранялась версия. Вообще город Ахет-Атон, это их новая столица. Ведь Эхнатон опять загадочный. Он поступил как Петр I. Вот поразительное сходство. Хочу начать новую страницу истории своей могучей империи. Эту страницу я обозначаю, символизирую важнейшим актом. Строю новую столицу. Примерно 300 с лишним километров от древней столицы Фивы, где все могучие жрецы Амона, где центр духовности и политики, он к северу перемещается вместе с двором и новыми людьми. Он создает новую команду. Во главе войска ставит много, в некотором смысле слова, иностранцев. Нубийцы, например, появляются, сирийцы появляются среди правящих. Он сменяет команду самым решительным образом. И там строит этот город, Ахет-Атон. Он найден был в 1867 году, в 87 году, первые признаки этого города. Некая арабская крестьянка из деревни Телямарна полоскала белье и обнаружила в Ниле вот таблички с клинописными значками. Она знала, что за это дают деньги, продала и выяснила, что это текст международного договора между отцом Эхнатона и хетским царем.
Это были главные противники хеты, да?
Соперники.
Как шведы.
Две супердержавы.
Если про Петр I,
да,
как шведы.
Совершенно правильно.
Как шведы.
Две супердержавы, или как Советский Союз, и когда-то и Соединенные Штаты Америки. Валяться просто так в пустыне такой договор, такой документ не мог. Он был клинописью написан, а не иероглифами, потому что древние египтяне только внутри употребляли, вообще только внутри страны писали иероглифами. Они считали это письмо несколько священным и не выносили его за пределы страны. А используя аккадский язык, как латынь в Средневековье, аккадский язык писали клинописью. Выяснилось, архив, значит, там был город. Так найден был Ахетатон. Итак, он туда отправляется вместе с женой. Женился он, по-видимому, все по-видимому, около 15-летнего возраста, то есть вместе с вступлением на престол.
То есть его женили.
Опять обсуждают, да, опять обсуждают. Или он в конце правления своего отца Аменхотепа III был уже соправителем, практика обычная, или сразу наследовал ему. И юная такая же юная жена. Поскольку переводится имя было переведено «прекрасная пришла» или что-то в этом роде, «пришедшая красота» и так далее, значит, иноземка, значит, чужестранка, да. А это было очень принято все-таки, попробовать выдать сына, принца, за принцессу какого-нибудь соседнего государства. Лучшие связи, это династические, политические связи. Но эту версию отвергли, потому что появились надписи, из которой получается, что, вероятно, она не была чужеземной принцессой, а даже известны были ее родители. В официальных надписях некие Тия и Эйе называются кормилицей и воспитателем Нефертити, великой супруги царя. А ее младшая сестра открыто признавала их родителями. А вдруг образом называла? Точно мы не знаем. Но я приведу свой аргумент, не будучи египтологом, позволяю себе эту дерзость, на основе долгого и тщательного вглядывания во все дивные изображения из Ахетатона. Есть барельеф, он хранится в Бостонском музее древностей, где они в профиль смотрят друг на друга. Эхнатон и Нефертити. Я усматриваю очевидное сходство. В строениях черепов это известно, в форме ушей, в линиях лица. Да, художник мог придать это, но в общем-то, с другой стороны, родственные связи внутри семейства и даже с родителями своими были обычными в Древнем Египте.
Скорее, сестра.
Местная.
Местная. Сама она здесь местная. Эта программа «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».
Это действительно программа «Все так». У микрофона Алексей Венедиктов. Я хочу сразу объявить победителей. Вот напомню, что призами стали аудиокнига «Удивительная история», «Нефертити, Клеопатра» и другие издательства «Союз». 10 человек. Первые четверо также получают книгу Кристиана Жака «Нефертити и Эхнатон» издательства «Молодая гвардия», 4 экземпляра. И Джоан Флетчер «В поисках Нефертити» издательства «Аст» 6 экземпляров. Первые четверо – это Елена, чей телефон начинается на 232, Роман 753, Ирина 062 и Ирина 904, а также 6 остальных – Александр 235, Катя 510, Ксения 527, Женя 727, Мария 374 и Дима 698. Это наши победители.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы говорим о царице Нефертити. Вот 15-летние, 14-летние подростки на престоле громадной империи. Они пара, они равны, или если она, как вы утверждаете, местная, но не из царской семьи, или там поменьше, да, то она должна у ног сидеть, а не рядом.
Признаков ее второстепенности по многочисленным источникам об этой эпохе не замечено. С самого начала, по-видимому, она заняла позицию, ну, самую разумную для себя и умную, соратницы.
14-летняя девочка?
Да. Для своей цивилизации это была совершенно взрослая женщина. Они в это время уже и детей рожали. Она заняла позицию соратницы, во всем поддерживающей своего мужа. Надо сказать, что у нее был предшествующий опыт. Вот, может, по этой линии родство-то и шло. У Аменхотепа III, отца Эхнатона будущего, пока Аменхотепа IV, была своя такая возлюбленная жена, главная жена, Тея. У них у всех, конечно, были гаремы. Но гарем – это одно, это для возможных развлечений, для прогулки на лодке по Нилу, для какого-нибудь пирушки в саду. И была главная жена, соратница, царица. И вот эта самая Тея, сохранилось много ее изображений и немало информации о ней, занимала очень уважаемое положение при великом Аменхотепе III. Аменхотеп III – это почти полстолетия процветания. Это такой великий...
Папа нашего героя, папа нашего и свекор героя. Нашей героини.
Да. И был уже пример того, как можно быть правой рукой, как можно действовать вместе, присутствовать при встречах с послами и так далее.
То есть можно сказать, что своим покровителем она вполне могла выбрать бога Тота, о котором мы задали вопрос, и про которого я хотел бы сказать, что он изображался с головой ибиса, птицы ибис.
Да. Это достаточно характеризует египетскую цивилизацию, не воробей же на самом деле. Но она могла избрать покровителем кого угодно, она избрала своим патроном своего мужа. А муж – еретик. Какие доказательства этого? На 6-м году собственного правления, довольно быстро для цивилизации, где время течет не так стремительно, он покидает столицу Фивы, она вместе с ним. Нет, чтобы там обживись сначала на новом месте, потом прибуду со своим двором. Вместе, в пустыню, где идет стремительное строительство. Как можно применять к Древнему Египту слово «стремительное»? Можно. Опрокинув нормативы, архитектурно-строительные нормативы Древнего и Среднего Царства, они строят совсем по-другому. Не из колоссальных каменных блоков, как это было всегда. И перемещение этих гигантских блоков, это был длительный, мучительный процесс. Он весь нарисован. Его прекрасно изобразили древние египтяне. Мы знаем, как они эти многотонные, многокилограммовые детали перетаскивали на бревнах, катили, шлифовали мокрым песком. Стали строить из маленьких, заранее заготовленных блоков, и дома совершенно другие, и архитектура совершенно другая. Ну, потому он и разрушен был так легко.
Торопился?
Нет.
Нет, он, нет, я имею в виду, торопился,
конечно,
да.
Конечно, ему надо, чтобы вдруг выросла новая столица. Место было выбрано удивительно. Как говорил Эхнатон, это место указало ему само солнце. Это какой-то такой, горы делают такую как бы петлю около реки. Река течет, течет, и вот петля гор, горы вдоль реки, и вдруг такой овал. И вот в этом полукруге выстроен город, защищенный самими горами. Характерно, что многочисленные усыпальницы, которые были заготовлены в Ахетатоне, но почти не пригодились, ведь город просто существовал лет 40, потом все разрушили, жрецы, враги этой реформы, всех изгнали, жителей убрали, и пески накрыли этот город и сделали великий подарок мировой археологии.
Ваша девочка поехала за ним.
Да, но усыпальницы были высечены в горах, вот их высекали в скалах, она с ним. Но мало того, жизнь, которую она сразу ведет в этом городе, Ахетатоне, горизонт Атона переводится, это служение. Это не домашняя жизнь, или не только домашняя жизнь, служение новому религиозному культу. Был придуман такой ритуал. Ежедневно, они вообще трудолюбивы были, ежедневно на рассвете в колеснице фараон вместе со своей главной женой Нефертити выезжает из дворца и следует одновременно с солнцем, с движением солнца, которое на юге поднимается очень быстро, не отставая от него ни в коем случае, это опасно, если отстанут, до главного храма Атона. Там производится некий обряд, в котором она участвует равноправно. А есть версия, что закат солнца она отмечала сама, в самостоятельном специальном храме заката солнца, где она была верховной жрицей. Это ритуал, это жертвы в виде мяса, фруктов, овощей, цветов. Все это преподносится Богу. Потом они возвращаются, сияя. Атон зашел на небо, значит, жизнь продолжается. Вот в этих ситуациях, в солнцепоклонничестве, особенно опасна была возможность затмения солнца. Потому что если случалось затмение солнца, или какой-то сходный природный катаклизм, и есть версия, что что-то подобное в конце правления Эхнатона было, люди теряли веру сразу. По возвращении они осыпали свой народ золотом, и она лично, это много раз изображено, как ее супруг раздавала, награждала тех, кого считали нужным, золотыми ожерельями. При этих богослужениях она, видимо, пела. Многократно говорят об ее голосе, о великом сладкозвучии, на которое она способна, ублажая Атона своим сладкозвучным голосом и руками, которые держат систры. Систры – музыкальный инструмент, где на перекладинах специальных закреплены, ну, не колокольчики, но такие звенящие металлические детали, по-видимому, серебряные. И при умелом обращении они очень благозвучны. А если не уметь, то получится трещотка. Итак, она жрица-музыкантша. Это уже, можно сказать, статус. Это служение. Она отдалась этому культу полностью поверила в то, чему врагов очень много. Фиванское жречество не простит, не прощает. Многие из приближенных былых обижены, выдвигаются новые, особенно люди из незнатных, немху. Угу. Опора не вполне надежная.
То есть на иностранцев и на незнатных.
Из иностранцев и из незнатных людей. Они пишут об этом на заготовленных гробницах. Как их возвысил фараон, из кого он произошел, из простого, там, допустим, конюха и так далее, и так далее.
Это вы про Меншикова вспомнили.
Вот ассоциации, безусловно, Алексей Алексеевич, через тысячи лет что-то есть такое в природе власти и в природе ментальных перемен, реформаторства, как такового. Но наряду с этим она и мать, служение номер два. Она мать. Она родила шестерых дочерей. Только дочери, говоря потом о ее дальнейшей опале, это все впереди, многие предполагают, может быть, потому что не было мальчика. Сомнительно, потому что в Древнем Египте фараон вполне мог вступить в брак со своей собственной дочерью, это не считалось ненормальным или особенным, и, наверное, сказывалось на их здоровье, но пока это шестеро дочерей, старшая Анхесент Патон, трудное имя, вторая Макетатон, третья Мелитатон, и еще троечку опущу, потому что имена очень сложные. Итак, но у нее есть предположительно, пунктирно, еще одно служение. Дело в том, что великая мировая держава начинает шататься. То, о чем мы с вами уже, на что мы с вами намекнули.
Потому что он не занимался внешней политикой.
Не воевать нельзя. Традиционное общество, к которому принадлежат так называемые древние и средневековые общества, оно развивается экстенсивно за счет прибавления земель, богатства, работников, добычи. И если оно прекращает свое экстенсивное развитие, то внутренних интенсивных резервов нет, не хватает. Они не умеют вести интенсивное хозяйство. И вот эта держава, которая должна постоянно расширяться или иметь хотя бы тенденцию к расширению и поддерживать свою власть на границах, начинает шататься. Прежде всего потому, что пограничных правителей, условно подчинившихся, ну, как вассалы фараону, их надо одаривать, их надо поддерживать. И вот, пожалуйста, царь Вавилона, Буриаш, пишет фараону Аменхотепу IV. Его в свое время Аменхотеп III осыпал золотом, а теперь он пишет, если ты не можешь быть столь же щедрым, как твой отец, то пришли хоть половину. Очень трогательно, наивно.
Честно, наивно.
Да. Эхнатон, или Аменхотеп IV, прислал сопровождать вавилонскую царевну в Египет. Решили заполучить царевну, выдать ее замуж за какого-нибудь знатного человека. Эхнатон прислал 5 колесниц. Эти колесницы в древности, ну, просто, как-то я уже упоминал, типичные мерседесы или Бентли. И вавилонский царь пишет, 5 колесниц. Что скажут соседние цари? Дочь великого царя конвоирует 5 колесниц. Когда мой отец отправлял мою сестру к твоему отцу, ее сопровождали 3000 человек. Перевод Бориса Александровича Тураева того же самого. Замечательно, ясно, в некоторых штрихах, у нас нет времени на особенно подробный рассказ, как начинает рассыпаться это сооружение, которое может держаться только на силе, которое может держаться только на осознании соседними народами того, что завтра они могут прийти войной. А эти его идеи, что солнце любит всех, и, может быть, даже и вас в Вавилоне, в Митане, хетов, это как-то их не утешает. Им бы лучше золото. Пришли хотя бы половину. Поразительно яркая деталь. И вот эта держава, она под угрозой. Видимо, это понимают они все вместе, и Нефертити. Сохранилось одно удивительное изображение из Гелиополя, в котором Нефертити изображена в венце одеяний фараона, вокруг этого очень много споров, что, может, она захватила власть в конце своей жизни. Схватив врага. Врага. Его изображают так, чтобы сразу было видно, что это враг. Кто такой враг для них? Враг – это другой. Это человек с азиатскими или негроидными чертами. Значит, враг. Схватив врага за волосы, поражает его палицей. Ну, совсем не характерно. И так есть две версии объяснения. что это изображение касается конца ее жизни, и она таки попыталась или захватила верховную власть, а в Египте прецеденты были до нее, сейчас я их упомяну, или другое, что мне кажется вполне вероятным, опять вероятным, не более, вот это ощущение распадающейся реальности надо поддержать хотя бы вот морально, колесниц не достает, покажем, взбодрим народ, какие мы сильные, что если что, и наша царица Нефертити способна поражать врага, это уже довольно грустные и безнадежные попытки защитить пошатнувшуюся власть. И тут что-то пошатнулось и в личной жизни солнечной четы. Пошатнулось очень страшно и трагично. На 14-й год правления Эхнатона трагедия. Умерла его вторая дочь Макетатон.
Ну, их дочь.
Его и Нефертити, да. Из этих шестерых. Макетатон. В общем-то, почему такая трагедия? Почему она так страшно, трагично представлена в барельефах, картинах?
Неожиданно,
как,
да?
Как дети красиво умирали. Заламывает Нефертити руки. Да, из многочисленных детей в древности умирали. Да ведь они сами создали версию, что их семейство, солнечная чета, находится под особенным, личным покровительством солнечного диска Атона и могущественней диска этого солнца нет ничего. Как же он допустил? Значит, они понимали, что в головах их соплеменников простейшая мысль о том, что что-то не так в их версии власти, может зародиться. И горе, может быть, хотели тронуть сердца картинами своего родительского горя, оно, наверное, было искренним, но оно еще и какое-то повышенно чувствительное. Надо сказать два слова об особенностях того искусства, которое породила эта реформа. Непредсказуемые последствия религиозной реформы Эхнатона – это рождение нового направления, колоссального в древнеегипетском искусстве, которое условно называют амарнским. Ведь для того, чтобы его изображения, его жены, его детей не были похожи на прежние времен древнего, среднего царства, надо было снять каноны. А канон был фараон всегда могущественный, ноги как столбы, торс как скала, голова как огромная туча. Вот таков фараон. И он, наверное, просто снял вот этот канон и предложил изобразить себя таким, каким он был. А это довольно щуплая фигура с узкими плечами, с отвисшим животом слегка, лбом мыслителя, слегка раскосыми глазами.
Паучьими руками, как пишут все.
Вот не все, его одни любят, ну, от руки также длинные, музыкальные. А давайте скажем музыкальные.
Ну, а у остальных не музыкальные.
Сохранился кусочек такого барельефа, какого-то, не знаю, изображения, скульптуры, где руки, только руки, ладони, Эхнатон и Нефертити. Угу. С исключительной нежностью они сложены и очень красиво изображены. Итак, это горе семейное, сцены скорби об этом говорят, но это горе и идеологическое. И что-то происходит между ними. Вот тут мы точно не знаем. А большинство версий говорят, большинство фактов говорят о том, что она переселяется из Большого дворца в другой дворец, в северной части Ахетатона.
Она уезжает от него, в общем.
Они разъехались.
При
этом они не перестают быть мужем и женой.
Но он стал появляться с другой женщиной.
Появилась публично. Другая женщина по имени Кия.
О, вы даже нашли ее.
Имя есть, изображение есть. Она красива, но красива совсем по-другому. Если предположить чисто обычную бытовую версию, вот надоела одна жена, вот влюбился в другую, то очень подходящий сюжет, совсем другой тип красоты. В ней что-то есть, конечно, восточное, но есть предположение, что вот она из Азии. А она совсем другая, нет этой европейской утонченности, которая, очевидно, у Нефертити. Бог их знает, откуда они, древние египтяне, это взяли.
Ну вот.
Взяли. Это очевидный факт. Да. А она более восточного типа, с, видимо, вьющимися волосами, хотя у них были очень приняты парики, это просто другие черты. И между ними, видимо, какая-то поразительная страстная любовь. Большинство специалистов считают, что она родила ему двух сыновей, как бы возместив то, что не сложилось с Нефертити и шестью дочками, что один из этих сыновей, возможно, Тутанхамон, бывший Тутанхатон, да. Когда реформу прекратили, переименовали его в Тутанхамона, может быть, второй Сменхара, другие говорят, что Сменхара вообще вымышленная фигура, то есть здесь полной ясности нет. Но есть ясность в том, что Эхнатон перестает всюду подчеркивать роль Нефертити, она не присутствует на самых этих главных богослужениях, появляется эта женщина Кия и сохранилась. А в переводе другого нашего прекрасного египтолога Перепелкина, ее молитва, ее любовная песнь, посвященная Эхнатону, высеченная на гробе, который предназначался Эхнатону, но в котором он не оказался. «Буду слышать я дыхание сладостное, выходящее из уст твоих. Буду видеть я доброту твою ежедневно, таково мое желание. Буду слышать я голос твой сладостный, подобный прохладному дыханию северного ветра. Да слышу я голос твой во дворце солнечного камня, когда творишь ты службу отцу твоему, Атону живому. Да будешь ты жить, как солнце, вековечно, вечно». И это перевод Перепелкина, блестящего нашего египтолога, который всегда стремился к крайней точности. Поэтому вот невозможная, упоминавшаяся мною когда-то, ассоциация с библейской песней-песней, она просто возникает сама собой и показывает, как древен этот мотив. Итак, другая жена, Нефертити, если жива, то в забвении, есть версия «оживали», рядом с фараоном совершенно другая женщина, и она живет в северной части города во дворце, при котором есть зверинец. Угу. Вот что любопытно, он найден, вольеры для животных. И она наслаждается, он весь отделан декором. Когда-то со временем назовут животно-растительным стилем. Он будет очень популярен, между прочим, в раннем Средневековье, в Западной Европе у германцев. Вот какие переклички. Это чудесно переплетающиеся листья растений. Это фигурки животных. Все отделано именно так. То есть она не в темнице, не в какой-то там бедности. Она живет в этом изысканном дворце и, возможно, наслаждается общением с природой и животным миром. А в это время реформа идет к угасанию. Жизнь Эхнатона гаснет, а значит, гаснет и реформа. Потому что мальчик Тутанхатон, кем бы он ему ни приходился, это мальчик. Вокруг старые мудрые советники, тот самый Эйе, предположительный отец Нефертити, он на некоторое время у власти реально правит. Начальник конницы Хорем-Хеп, решительный, сильный военный, который, говорят, хватит. Эту реформу надо прекратить. Жрецы объясняют нам, что видите упадок Египта? Это все из-за измены прежним богам и Амону. А простые люди, как показывают раскопки, где-то в тайниках своих жилищ не переставали хранить изображения и Осириса, и Изиды, и Тота, и Птаха, и массы других прежних башков. Нельзя мгновенно перевернуть умы людей.
Ну и что-то потом-то с ней случилось?
С Нефертити?
Конечно.
До сих пор спорят, не нашли ли случайно ее мумию.
У нас есть
один
вопрос,
из слушателей об этом спросил. Да. На этой почве перессорились английские музеологи и главный министр археологии Египта, очень известный человек с мировым именем. Сначала они очень страшно поссорились. Англичане заявили, что где-то в запасниках Британского музея они обнаружили мумию, которая, как им удалось доказать, некой молодой исследовательнице, что это именно мумия Нефертити. Я как враг вообще попрания, а это всегда попрания всяческих мумий, вообще смотрю на это негативно. Но потом не все успокоились, пришли к выводу, что, конечно, нет. А главный египетский археолог и министр археологии сказал, что не может быть, ее мумия может быть только в Египте, все может быть. Как эти дивные сказочные изображения оказались в Германии, когда тот самый Борхард, человек-параграф, человек обязательный, строго немецкой дисциплины, увидел это, о чем он сказал, только смотреть, он не мог, несмотря на то, что был договор, что все надо отдать Каирскому музею, он не мог отдать эти изображения Каирскому музею. Ему, для него это было все равно, что покончить с собой, отрубить себе голову. и что они сделали, немецкие археологи, в начале 20-го, 1912 год. Они загипсовали, завернули во что-то эти изображения, загипсовали, сделали вид, что это нелепая архитектурная деталь, самое крупное изображение, вот в голубой синей короне, это полметра.
47 сантиметров.
Да, сделали вид, что это просто какая-то деталь архитектурная, неинтересная. И так вывезли. Так могли вывести любую мумию. Но просто сейчас доказать, где чья мумия. Ссориться из-за этого.
Наталья Ивановна, Нефертити продолжает ссорить мужчин и до сегодняшнего дня. В продолжение вашей истории сообщается агентство «Франс Пресс». Германия и Египет возобновили спор относительно того, где должен находиться бюст царицы Нефертити. На празднование столетия Германского археологического института в Египте Захи Хавас, глава высшего совета по древностям, вновь поднял вопрос о возвращении реликвии, находясь сейчас в Берлинском музее, на историческую родину, хотя бы на время. А Германия, в свою очередь, утверждает, что Татуя слишком хрупка и предлагает создать совместную комиссию, которая определит, можно ли ее безопасно перевести в Египет. И Захи Хавас угрожает заблокировать будущие выставки египетской древности в Германии, если Берлин откажется вернуть вот эту замечательную фигуру 47-сантиметровую.
Иллюстрация ко всему, что сказано страстям. Захи Хавас, у которого так довелось, мы брали интервью, будучи делегацией нашего университета в Каире, это страстный человек. Это влюбленный в археологию человек. Он действительно завоевал мировое имя, и он будет бороться до последнего. Но победить в этой борьбе трудно. 3500 лет пролежать лицом в песке было можно, а перевести на выставку нельзя.
Я хотел бы отметить, что так же, как неизвестно, откуда она прекрасная пришла, неизвестно, когда и куда она ушла, потому что есть версия, что она была регеншей при Тутанхамоне, Тутанхатоне, или она скончалась до смерти Эхнатона.
То ли жила, то ли
жила. Исчезла, то ли жива до сих пор, кто знает.
Прекрасная не должна уходить.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.